подкасты «Радио Свобода».
Калі на якіх умовах вызваляць Віктара Бабаруйку, ці магчымы дыялог і нацыянальнае прымірэнне, ад каго залежыць вызваленне ўсіх палітвязняў і якую ролю цяпер адыгрывае Сергей Ціхановскі. Добры дзень, тут Ганна Соваць, гэта Пік Свабоды. Гэта да іншай мы абмяркоўваем у жывым эфіры з прадстаўнікоў каманды Віктара Бабарыкі, палітычным актывістам Іванам Краўцовым. Добры дзень.
Добрый день.
Я пачну з вашай цытаты. Гэта студзень 2025 году. Спадзяемся, 2025 будзе прыносіць як мага больш добрых навін і змен да лепшага. Так вы сказалі ў інтэрв'ю «Свабодзе» сёлета ў студзені, калі пасля 630 дзён поўнай ізаляцыі з'явілася відэа з Віктарам Бабарыкам з Новапалаўскай калоніі. Іван, ну цяпер пасля выхаду Сергея Ціхановскага, ці ёсць у вас адчуванне, што неўзабаве можа быць вызвалены Віктар Бабарыка, які, як і Ціхановскі, адыграў вырашальную ролю ў падзеях 20-го году?
Знаете, полагаться на ощущения, наверное, здесь неправильно. Сергей Ціхановскі был освобождён в результате очень понятных дипломатических усилий американской стороны. И, возможно, многие знают, что наша команда последовательно выступала за применение таких инструментов. То есть еще в декабре 2021 года, да, что говорить, в октябре, наверное, 2021 года, я говорил о том, что необходимо западным странам вступать в переговоры с Лукашенко с тем, чтобы искать пути деэскалации политической ситуации внутри страны. Безусловно, частью этой деэскалации является тема политических заключенных. И не только политических заключенных, но и в целом практики репрессий по статьям так называемой вот экстремистской направленности. То есть это самый такой горячий вопрос, он, мне кажется, понятен. Содержание этих переговоров, которые ведут американцы с белорусской стороной, а это переговоры билатеральные между двумя государствами, двумя субъектами международного права, Республикой Беларусь с одной стороны и Соединенными Штатами Америки с другой стороны, они неизвестны никому из демократических сил. И это, наверное, нормально, потому что это затрагивает национальные интересы этих государств, а мы представителями этих государств не являемся. Что нам известно, что тема политзаключенных, она частью является этих переговоров. Если есть где-то сценарий о том, что Минск, возможно, сыграет какую-то роль в плане войны в Украине, ну, например, будут переговоры в Минске, то, безусловно, чтобы были переговоры в Минске, страна, внутри страны ситуация должна нормализоваться. А это значит ноль политзаключенных, и это значит прекращение массовых репрессивных практик и смягчение законодательства в этом отношении. Поэтому этот процесс очень важным, но, вы знаете, он очень тонкий. И однозначно утверждать, что вы знаете, что там сегодня вышел Тихановский, а послезавтра выйдет кто-то еще, никто не может. Мы не понимаем сейчас, на какой стадии эти переговоры, что именно Лукашенко передал президенту Трампу и какой ответ и какие действия должна совершить американская сторона. Может быть, мы их увидим публично, эти действия, будет понятно, что процесс пошел дальше, но процесс точно так же может и затормозиться, и это будет очень печально. Но этот процесс, он зависит от региональной ситуации во многом, не только от желания этих двух сторон переговоров.
А мы ў жывым эфіры з Іванам Краўцовым, прадстаўніком каманды Віктара Бабарыкі. Вы можаце задаваць яму пытанні, а таксама можаце каментаваць, калі гэта для вас бяспечна. Іван, тым не менш, ясна, што мы не ведаем, што адбываецца падчас гэтых перамоваў, але можам некаторыя ступені разважаць і задаваць пытанні. Паводле вашай ацэнкі, што можа запатрабаваць Александр Лукашэнка за вызваленне Віктара Бабарыкі, Марыі Калеснікавай, Максіма Знака? І ці гэтыя перамовы будуць працягвацца ізноў жа паміж афіцыйным Мінскам і прадстаўнікамі США, ці нейкія іншыя сілы могуць быць падключаныя?
Во-первых, тут точно не дорабатывает страны-члены Европейского Союза. Мы были в июне на консультативной группе в Еврокомиссии, в службе внешних действий. Я, Светлана Тихановская, Павел Латушко, Татьяна Хомич. И Европейский Союз не хочет заниматься Беларусью на данный момент. И тут, возможно, пример американской стороны покажет, что здесь может быть результат. И кто-то из европейских партнеров, например, Австрия, Германия, может быть, не европейских, Великобритания, они захотят параллельно тоже попробовать какой-то переговорный процесс организовать, который принесет какие-то конкретные плоды. Прошу прощения. Что касается скажем так, содержание переговоров. Ну, содержание переговоров понятное. После 2020 года произошла изоляция дипломатической страны и произошла экономическая изоляция страны и транспортно-логистическая изоляция страны. Ну, я так понимаю, что все в Беларуси, это, кстати, не только интерес ведь режима Лукашенко, это интерес любого среднего гражданина, заинтересованного в возобновлении железнодорожного сообщения, в открытии посольств государств западных, в возобновлении торговли беспрепятственной, да, и плюс, как бы, ну, а, наверное, безусловно, власти Беларуси текущие заинтересованы в возобновлении дипломатических контактов. Ну, вот так.
Сергей Тихановский дал великое интервью корреспонденту «Свобода» Лесю Пілецкому. Яно некалькі гадзінаў таму выйшла на асноўным YouTube-канале «Радыё Свабода». Я заклікаю ўсіх паглядзець. Я хацела папрасіць вас пракаментаваць некаторыя адказы Сергея Тихановскага. У тым ліку, ну, от як ён тлумачыць сваё расчараванне, калі не атрымаў чаканага водгуку на свой заклік да беларусаў задонаціць яму грошы. Давайте паслухаем.
Ну, давайте начнем с того, что мы все политзаключенные, когда вот находились в тюрьме, там, мы ждали каких-то постоянно действий, каких-то новостей. Иногда они какие-то просачивались, там, и успехи какие-то полка Калиновского, мы это воспринимали как какую-то борьбу за нас, да, там, понимали, что нас там не забыли. Узнавали о каких-то санкциях, даже вот недавно там введение какого-то запрета там со стороны Латвии, даже локальная какая-то маленькая санкция, маленькое ограничение, тоже это подбадривает, да, вот. И мы ждем, и они там ждут сейчас, я вас уверяю, того, что здесь белорусы будут действовать активно. Я с этим вышел тоже, с этим настроением, и столкнулся с тем, что белорусы это 5 лет здесь, они-то действовали, да, я понял, мне уже многие вещи рассказали, но того заряда, того пыла, там, той энергии, которая была в 2020 году, когда нас называли невероятными, да, когда у нас, как я тоже рассказывал, я чувствовал вот 8 дней, когда на свободе был последнее, когда вот эти очереди собирались, я чувствовал крылья прямо за спиной, у меня такого ощущения никогда не было. У меня сейчас такого ощущения и нет тоже, но я вот действительно то настроение, которое имел в 2020 году, я его пронес через тюрьму каждый день, оно не угасло. И я вышел, и у меня точно такое настроение, точно такая решительность, ни капельки не меньше, вот ни капельки. И тут я выхожу, а вы уже не такие, понимаете? Вы должны и меня понять, и поймите, вот те политзаключенные, которые выйдут, они тоже будут от вас ожидать, и они тоже почувствуют какое-то разочарование. Не надо нас в этом обвинять.
Иван, ну вот, як вам падаецца, мы ўсе мне гэтага чакаем, калі выйдуць Віктар Бабарыка, калі выйдзе Марыя Калеснікава. Ці яны таксама адчуюць вот, пэўнае расчараванне, яны таксама былі в інфармацыйнай ізаляцыі. Вот, ці адчуюць яны гэта расчараванне, пра якое кажа Тихановскі цяпер?
Ну, знаете, я смотрел это интервью Тихановского, поэтому в целом можем даже не тратить время на такие длинные фрагменты. Нет, они не почувствуют разочарования. Дело в том, что ведь наша работа в 2020 году была прежде всего построена на очень плотной командной работе. Вот. И как бы и Виктор Дмитриевич, и Мария Колесникова довольно профессиональны в плане оценок. Если вы даже видели там последнее видео Виктора Бабарика, которое снимал Роман Протасевич, то мне кажется, он в этом смысле мало изменился и всегда исходит из реальной обстановки ситуации. Конечно, нужно время вникнуть вот, в вопрос, но это люди, которые прежде сначала вникают, а потом действуют. Что касается Сергея, ну, слушайте, это абсолютно нормальная психологическая реакция. Человек провел 5 лет в супертяжелых условиях. У нас все, кто выходит из тюрьмы, кого я видел, они летают на крыльях. Им кажется, что сейчас у них огромное количество энергии, огромное количество идей. Это абсолютно нормальная ситуация. Вот, я думаю, что эту энергию тоже он может направить в конструктивное русло очень активно. И, конечно, он сейчас очень усиливает и офис, и команду Светланы Тихановской. Теперь они одно целое. Теперь есть у офиса Светланы Тихановской 2 политика, 2 лидера, которые говорят от имени этой команды. И в этом смысле формируется, можно сказать, новый образ вот этого штаба. И это, конечно, большое усиление, вот, скажем так, повестки, которую тоже они несут.
А скажыць, калі ласка, наколькі вялікая эта інфармацыйная ізаляцыя, у якой знаходзіцца Віктар Бабарыка, Марыя Калеснікава? Ну, цяжка меркаваць, але тым не менш, яна такая самая, як у Сергея Тихановскага, ці ўсё ж яны нешта ведаюць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, ці могуць па ну, неких там, ну, на, по неких прикметах мерковать, что теперь у Беларуси, что теперь за межами?
Ну, вы знаете, я не был в колонии, мне сложно сказать, да, это, наверное, вопрос не ко мне. Что касается там событий 2020 года, ну, видите, Сергей Тихановский, к сожалению, пропустил, в принципе, все события 2020 года, потому что его арестовали еще в конце мая, и в его инициативной группе было 200 человек, и поэтому, конечно, то внимание, которое сейчас приковано к нему, оно ему, безусловно, кажется огромным, потому что он сейчас использует в том числе капитал Светланы Тихановской, который она получила благодаря предвыборной кампании и вот этого знаменитого трио Вероники Цепкало, Марии Колесниковой. Вот. Но если посмотреть на реальную активность, ну, это несравнимо с тем, как формировалась инициативная группа Валерия Цепкало, 2500 человек, Виктора Бабарика, 8000 человек. Поэтому, ну и невероятное, опять же, невероятное, это термин, который уже появился после ареста Сергея Тихановского. Поэтому мне кажется, что важно разобраться тоже в механике событий и разобраться в том, как получилась самая масштабная предвыборная кампания за историю современной Беларуси, к чему она привела, и самое главное, в какой ситуации мы сейчас находимся, потому что прошло уже более 5 лет. Я хочу напомнить, что в январе этого года уже прошли следующие выборы. Вот. Поэтому тут, мне кажется, прямо переносить запал из 2020 года, это, ну, наверное, не получится.
А, Иван, могли бы вы больше рассказать про командную працу? Вы, кажется, про великую командную працу. Какая частка команды, вот вы зараз называли лишь бы Виктора Бабарыки, засталась активной? И на чем с большего сконцентрованная ваша праца? Ну, публичные особы, есть непубличные особы. Какие ваши отношения с офисом Тихановской, с объединенным переходным кабинетом?
Да, конечно. То есть у нас еще в 2020 году был так называемый костяк. Да? Это такой совет вот, из 15-20 человек. Из них человек 10, они остались. Самый, наверное, сейчас публичный человек – это Татьяна Хомич. Я думаю, многие ее хорошо знают. Она все эти годы занималась адвокацией вопроса политзаключенных. У нее есть свой проект «Ассоциация родственников политзаключенных и бывших политзаключенных». Вот. И она сейчас вот с Валерием Ковалевским, Ольгой Горбуновой, они активно работают вот по гуманитарному треку и освобождению людей. Вот. Поэтому, как и другие команды, мы участвуем во всех форматах международных, дипломатических встречах и, ну, скажем так, доносим свою позицию, механики, которые, по нашему зрению, должны применять эти международные партнеры, как они должны действовать. Ну, советы наши, как и советы любых других структур, могут принимать во внимание, могут не принимать во внимание. Но это такая реальность, потому что мы все гражданское общество, мы не субъекты государственного управления, да, то есть мы не можем заставлять или европейцев, американцев поступать именно так, как мы хотим. Ну, вот так.
Я хотела вас попросить прокомментовать интервью Светланы Тихановской в выданню «Политика». Оно выкликало шмат реакций, в том числе вы шмат писали про это в Фейсбуку. И она звернулась в этом интервью до президента США, Дональда Трампа. Ну, я процитую фразу «Нельга нормализовать ситуацию, при якой людей отпускают в обмен на соступки с вашего боку, ти то смягчение санкций, ти просто публичную увагу. Лукашенку необходимо покарать, а не заохвошивать», заявила Тихановская. Ваша оценка этой заявы? И у всех тех реакций, которые последовали далее.
Да, ну вы же знаете, я именно и дал оценку, которая спровоцировала дискуссию. Я написал, что эта оценка, как я считаю, неэмпатичная и лицемерная, потому что именно визит Келлога в Республику Беларусь, за который не сняли никаких санкций, привел к освобождению Сергея Тихановского, мужа Светланы Тихановской. И у нас был давно здесь миф, что вот Тихановского никогда не освободят, потому что он там чуть ли не главный враг, или что Светлана Тихановская борется настолько сильно, что его будут держать в заложниках. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что Сергея Тихановского вполне можно освободить. И для меня действительно выглядят лицемерными слова, когда с одной стороны озвучивается позиция, что мы не против комбинированного подхода, мы понимаем, что есть те, кто занимается, условно говоря, давлением, но давление – это инструмент для достижения целей. Вот. Одна из целей – это освобождение политзаключенного. И когда через неделю после того, когда выходит твой близкий человек, делаются такие заявления, что нельзя, например, контактировать с Лукашенко, чтобы он освобождал политзаключенных. Но для меня это действительно звучит очень странно, во многом лицемерно. Я надеюсь, что это ошибочно. Я как бы знаю Светлану лично очень хорошо. Я знаю, что она честный человек и очень всегда переживает за людей эмпатично. Наверное, это недоработка команды. Я думаю, может, Франа Ковичерки, может, кого-то еще, кто готовит эти материалы, кто ее готовит к озвучиванию этих позиций. Сейчас нужно быть очень аккуратным, и такие заявления точно не помогают делу.
Ну, вот мы плануем интервью с Франаком Вячорком, как раз запытаемся про это, и мы спадзеемся, завтра это интервью как раз выйдет у пику свободы, и мы попросим его прокомментовать в том лику ваши критичные зауваги. А сегодня отбылся закрытый брифинг Сергея и Светланы Тихановской для представников дипломатичных миссий, которые аккредитованы в Литве. И на им Тихановская заявила, что спынение репрессий является первым кроком до национального диалога, а змены, на которые пойдет режим, должны быть незворотными. А ранее керовник агентства трансатлантичного сотрудничества Валер Ковалевский, которого вы сгадывали, вот теперь уже написал в своем фейсбуку, что он лишит необходимым распачать процесс диалога помеж уладами Беларуси и громадянской супольностью. Ваша позиция на конт национального диалога и, максимум, примирения. Насколько это реалистично, я маю на увазе и позицию уладов, и позицию громадянской супольности?
Да, это очень правильный вопрос. Брифинги такие, кстати, происходят регулярно, в том числе вот от нас Татьяна Хомич в них участвует. В Брюсселе был тоже такой брифинг вот не так давно, месяц назад. Что касается вот каких-то результатов, ну, смотрите, тут у меня в голове картинка такая. То есть первая программа минимум – это условия содержания людей в тюрьмах, и освобождение вот политзаключенных, так называемых, которые определяются по критериям правозащитных организаций. Это программа минимум. Но что дальше должно происходить? Должна меняться практика вот этих ковровых репрессий, когда там арестовывают за лайки, за репосты, за комментарии. Эта практика, она вредит в целом и общественным настроениям внутри страны, и имиджу власти внутри страны. То есть эта практика должна прекращаться, и по фактам мы должны фиксировать, что ну, это меняется. Как бы дальше что может происходить? Это частичная декриминализация законодательства. Вот по статьям, по преступлениям, как они говорят, так называемой экстремистской направленности. То есть нужен пересмотр суровости вот этих там наказаний по этим, потому что очень много нового законодательства появилось за эти 2-3 года. И это, конечно, нужно сделать ревизию. Делать фокус там на профилактику, это можно обосновать с точки зрения внутренней аудитории по-разному. Пятое. Реально, мне кажется, можно вести речь о массовой амнистии. Потому что вопрос же не только в освобождении, вопрос в том, чтобы восстановить людей в правах. Чтобы какая-то часть, желательно большая часть вот людей, которые там были осуждены, с них сняли судимость, чтобы они могли стать полноправными членами общества. Это тоже очень важно. И я думаю, что такая общая амнистия, мы к этому тоже можем прийти. Ну и шестое, самое главное, ну оно такое самое, может быть, отдаленное, такая программа «Максимум», это нужно восстанавливать деятельность гражданского общества внутри страны. Нужно каким-то образом возвращать экологические, правозащитные организации. Вот был Костричневский экономический форум. Кому он мешал? Туда ходили министры, замминистры, приезжали международные партнеры. Это же тоже гражданское общество. Но вот это надо постепенно восстанавливать. И вот такой вот спектр от программы «Минимум», освобождение политзаключенных – это минимум, до в целом изменения практики и внутренней политики по отношению к гражданскому обществу внутри государства, ну это, наверное, вот такая дорожная карта, к которой мы можем стремиться. Ну я вот так вижу это.
Ну, глядите, выглядит нереалистичным, что улады сядут за стол перемоваў, типа, почнут диалог, когда это будет диалог со Светланой Тихановской, с офисом Тихановской, с представниками пенано-переходного кабинета, координационной рады. Але когда казать про диалог, то должны быть люди, с которыми они готовы сесть за стол перемоваў. Кого вы бачите вот сбоку громадянской супольности, политичных сил, с кем официальный Минск походится говорить?
Подождите, а я разве говорил про диалог?
Я пытаюсь, вы говорили про то, что повинно быть изменено, але коли мы кажем да. про некий процесс примирения некого диалога, той же Валер Ковалевский говорит про диалог.
Ну, смотрите, мне кажется, что мы все время путаем диалог и переговоры, да, ну, национальный диалог – это очень широкий косвенный процесс. Я бы сказал, что это программа сверх максимум. То есть прийти к ситуации, когда вот там многие вспоминают пример Польши, ну, наверное, ну, это еще менее реалистично. Ну и, конечно же, если мы говорим о переговорах, а не о диалоге, то гражданское общество белорусское на данный момент не является субъектом этих переговоров, потому что они не представляют никакого государства. Они могут являться группой, с которой консультируются субъекты переговоров, западные страны, и той группы, которая помогает этим странам выработать критерии. И на самом деле самая сильная группа – это совсем не политическая здесь, а правозащитная группа. Потому что возможности мониторинга ситуации в стране и определения изменения внутренней политической обстановки у них самые большие. Не у офиса Светланы Тихановской, не у кабинета, не тем более у Координационного совета. Ну вот как-то так.
О, я пропоную поговорить про то, насколько санкции являются теперь эффективным инструментом вызволения политвязня. Вы сказали, что вы поглядели интервью с Сергеем Тихановским, але не все люди, которые теперь глядят наш стрим, и далее будут глядеть позднее. Не все это глядели, тому я все же пропоную поглядеть фрагмент его отказу. Ну, он намаль на каждой публичной встрече заявляет про терминовую необходимость тиску на белорусские улады с потребованием вызволить у всех политвязнев. И на думку Тихановского, Украины Захода могут распрацовать новый пакет к санкции, с яким можно сесть за стол перамовы с Лукашенком и поставить ему ультиматум. Давайте послушаем.
Ребята, которые занимаются санкциями, а ими занимаются и команда «Латушка», и занимаются «Билпол», и там другие организации, разрабатывают. Там у них еще столько возможностей, поверьте. Огромное количество. Сегодня со мной разговаривал представитель ЕС в Литве, и у нас был митинг совместный, пресс-конференция, или конференция, наверное, как это называется, со всеми послами, которые находятся в Литве. Это все послы европейских стран, там и Казахстан, и Армения были представители, да, много. И я им объяснял, что можно сделать, и просил передать в том числе и Еврокомиссию, что можно сделать, чтобы как можно скорее освободить политзаключенных. Вот. Поэтому они тоже задавали вопрос, какими мы еще можем санкциями шантажировать. Я им объяснил, какими, и ребята там подготовят. Их не нужно вводить. Я все время говорю, не нужно вводить, нужно показать, что мы вот их можем ввести. Вот оно поразработано.
Некий приклад. Один, да. Два. Что вы пропонуете?
Это миллион. Вот они спрашивали, а по поводу границы, что вы думаете, да, там. Закрывать, не закрывать. Но я объяснил, что здесь двоякая ситуация. То есть надо, чтобы те белорусы еще и выезжали и видели, как оно вообще может быть на самом деле в демократических странах. Поэтому закрывать это тоже не вариант. Но угрожать закрытием можно, например, почему нет. И так далее. Там есть еще секторальные всякие санкции. Есть санкции там по предприятиям. Ну, точечно. Есть по людям. Это тоже неприятно, когда кто-то не может куда-то уехать. А, хоть и члены их семьи не входят в эти списки, но тем не менее они тоже начинают опасаться, выезжать, еще что-то. То есть там еще очень много возможностей. Очень много.
Иван, ну ваш комментарий, ваша позиция вашей команды по санкциях.
Ну, вы знаете, еще бы неплохо было бы поставить фрагмент тогда вам из того же самого интервью Сергея Тихановского, где он говорит, что для начала надо достать людей, а заниматься остановкой репрессий – это уже следующий этап, и что нужно действовать поэтапно. И, в принципе, мне кажется, то, что он в этом интервью говорит, абсолютно совпадает с тем, что говорю я. Да, поэтому, как бы, ну, тут тоже, знаете, зависит от выбранного фрагмента. Я бы предпочел, чтобы вы тот поставили, но вы, конечно, поставили тот, который касается санкций. Ну, не знаю почему, но можно и тот поставить. Вот. Что касается позиции по санкциям, так а какая тут может быть позиция? Есть санкции. Санкции, здесь все согласны, что это инструмент. Ну вот, инструмент начинает применяться. Путем переговоров с властями Беларуси, санкции тоже на столе, и начинает обсуждаться, как эти санкции будут использованы для нормализации ситуации, для решения политического кризиса, для, опять же, решения вопроса региональной безопасности. Мы же должны понимать, что американцы, когда едут в Минск, их интересует региональная безопасность, потому что есть вот этот белорусский балкон, так называемый, да, выступ, который нужно обезопасить, потому что этот выступ, он, во-первых, экспонирован на балтийские страны, во-вторых, это огромная граница с Украиной. И этот вопрос всех беспокоит. Как Беларусь, грубо говоря, сделать буфером опять относительно безопасным и снизить риски для стран-соседей? Вот это же основной интерес. И его будут решать, безусловно, с Лукашенко. И мы должны быть заинтересованы в том, чтобы параллельно с этим обсуждением у нас немножко в стране как бы обстановка стала лучше. Это главная задача.
Іван, дзякую вялікі, што вы згадалі пра той адказ Сергія Ціхановскага, што галоўнае на пачатку вызваліць усіх палітзняволеных. І я яшчэ раз заклікаю нашу аўдыторыю паглядзець інтэрв'ю з Сергеем Ціхановскім на асноўным канале Радыё Свабода і атрымаць поўнае ўражанне ад яго. Ну, і Сергій Ціхановскі з першых дзён на свабодзе вельмі актыўна ўключыўся ў грамадска-палітычнае жыццё, і вот ягоныя некаторыя рэзкія заявы, якія ён ужо паспеў зрабіць пасля вызвалення, моцна кантрастуюць з палітычным стылем ягонай жонкі Святланы. І мы запыталіся Сергія, я яшчэ раз дазволю зараз даць адзін фрагментик, ці гэта не нашкодзіць яе дзейнасці, таму вобразу офіса, які склаўся пасля 20-го году ў вачах еўрапейскіх структур і палітыкаў.
Не надо нас воспринимать как одно целое, то есть мы все-таки два лидера, да, то есть хотя Светлана президент, я это признаю, избранный, она дипломат сейчас, я немножко вижу себя в другом ключе, да, то есть как бы я не собираюсь там в их работу вмешиваться, там советовать что-то, но видите, они давно действуют, и многие говорят, ну а где результат, там, где результат, но ведь результат же это должен быть результатом действий всех белорусов, а не только той части, которая занимается дипломатической повесткой, там вот встречами, там тем, чтобы наш вопрос вообще белорусский, вообще где-то был на повестке, понимаете, и если бы не было Светланы и ее команды, то не было никакого внимания, там и санкций не было, ничего. Уже давно Лукашенко бы ездил на Запад спокойно и вел свои дела, и уже перевернул действительно страницу. А то, что они не дают ему эту страницу перевернуть, это тоже результат их деятельности. Поэтому разве может там сколько их, там 10, 20, 30 человек, там, и чтобы они сделали там прям, решили все проблемы Беларуси? Это невозможно.
А што вы думаеце на конт таго, што, напэўна, старонку калісьці трэба перагарнуць?
Да, ну мы с вами, в принципе, это вот говорили. То есть я еще в декабре 2021 года, в принципе, дал комментарий, что требования о проведении новых выборов больше нереалистичны. И что нужно сконцентрироваться на нормализации общественной ситуации в стране, да, на гуманитарной ситуации. Но мы вот к этому пришли постепенно. Вот, поэтому, ну, и тут, конечно, немножко интересный получается комментарий про то, что вот команда Светланы Тихановской не дает перевернуть страницу, и Лукашенко бы ездил, ну, может быть, бы он уже ездил, и были бы открыты границы, не было бы политзаключенных, я не знаю. То есть, поэтому тут как к этому относиться, как к достижению или, наоборот, как к блокированию деэскалации, ну, это тут, знаете, такой философский вопрос. Для кого-то это достижение, а кто-то в этом услышит, что как бы так вот, получается, из-за офиса Светланы Тихановской не могут договориться давно Запад и Республика Беларусь. Так это тоже можно прочитать. Поэтому вот. Ну, насчет того, что Сергей говорит, что не надо воспринимать их как одно целое. Ну, вы знаете, я тут, может, ну, не прошенный совет дам, но из собственного опыта. Ну, к сожалению, оно так не работает. Да? У них одинаковая фамилия, и они вместе. И тут, как и в любой политике, любого государства, уж понимаете, если есть там, не знаю, там, какой-то госчиновник или любой там общественный политик, и там с ее мужем что-то происходит, то все задают вопросы ей тоже. Да, и все равно часть команды сейчас работает с Сергеем Тихановским, и все равно это будет восприниматься как часть одного целого. Он находится в Вильнюсе, они вместе находятся. То есть тут, конечно, можно говорить, что не надо нас так воспринимать, но я боюсь, что это будет так все равно восприниматься, и это точно будет влиять и на повестку офиса Светланы Тихановской, на то, как воспринимается Светлана Тихановская в публичном поле и западными партнерами в том числе.
Дякую. Я хотела некоторые комментарии, которые пришли до нашего эфира, зачитать. Сподіюся вызволить ближайшим часом Бабарыку и его сына, особливо сына. І ёсць пытанне да вас, якія яшчэ могуць быць прапановы ад рэжыма, акрамя вызвалення палітвязняў?
Ну, мне кажется, мы же перечислили, вот там было 6 пунктов, да, если вы помните. Я могу еще раз повторить, я просто не знаю, в целях экономики времени, может, да.
Так, я думаю, достатково, думаю, что вы уже отказали подчас эфиру. Да. Но я протягну знову же тему политзняволенных. Год тому, я нагадаю, что у липені почали вызволять политзняволенных невеликими партиями. Всяго тягом году вызволено каля 300 человек. За кратами больше за 1000 застается политвязняв. Репрессии в Беларуси протягиваются. Тем не менее, до липеня 2024 года не вызволяли практично никого. Ці бачыце вы прыкметы, што вот гэты працэс паступовага вызвалення палітвязняў паскорыўся? і што 2025, як вы вот на пачатку года сказалі, прынясе шмат добрых навінаў?
Ну, мне кажется, тут вопрос даже не моего мнения. Есть несколько разных ситуаций. Ситуация один. Людей сажают в тюрьму и никого не освобождают. Ситуация два. Людей продолжают сажать в тюрьму, к сожалению, и освобождают одновременно. Это другая ситуация. Ситуация три, в которой мы сейчас оказались. Людей продолжают сажать в тюрьму, кого-то освобождают и освобождают еще, так скажем, топовых политических оппонентов. Это уже третья ситуация. Но может мы когда-то придем в ситуацию 4, когда уже не будут сажать людей, а будут только освобождать. Ну, поэтому это же объективные факторы. Тут вопрос не во мнениях, а вопрос в том, что присутствует это или нет. А может быть мы, к сожалению, вернемся обратно в ситуацию, когда никого не будут освобождать. Если вот этот американский трек сейчас забуксует, и вот тут очень важно, чтобы его никто не подрывал, потому что такими заявлениями, очень торопливыми, ну, они безответственные. То есть, как бы, с одной стороны, писать посты в Фейсбуке, вот Франок Вечерка мне отвечал, говорил, нет-нет-нет, мы как бы вот аккуратные, мы комбинированную стратегию используем, потом ходить по европейским медиа и по встречам с дипломатами и рассказывать, что вот американцы делают, подрывают нашу борьбу, ну, это как бы лицемерие опять же. Поэтому, ну, наверное, если ответственность будет проявлена со стороны ведущих наших публичных лидеров, это тоже будет хорошо. Это тоже немножко снизит риск срыва этого процесса. Ну, надеюсь, все заинтересованы в том, чтобы этот процесс продолжался. Я же не могу поверить, что кто-то искренне заинтересован в том, чтобы люди не выходили. Было бы странно.
Коли... паспрабаваць адказаць на пытанне, ад каго залежыць вызваленне ўсіх палітвязняў, і так нумар адзін, нумар два, нумар тры. Нумар адзін Лукашэнка, нумар два на дадзены момант это прадстаўнікі Злучаных Штатаў, нумар тры. Якая ваша паслядоўнасць тут?
Нумар адзін Лукашэнка, нумар два прадстаўнікі Саединённых Штатаў, нумар тры прадстаўнікі государств-соседзей Літва, Польша.
А якую ролю тут можа займаць беларуская грамадзянская супольнасць, дэмакратычныя сілы, самыя розныя?
Ну, вы спрасілі тры, не спрасілі 10.
Так.
Грамадзянская супольнасць где-то ніже. За Германией, за Словакией, за Венгрией где-то ніже. В топ-10 входит, наверное, но не в топ-3.
Я хотела... пытанне задаць на трошкі іншую тэму. Вельмі давно хацела вам задаць гэтае пытанне. Калі ў верасні 2020 году вы з Антонам Радненковым былі вымушаны з'ехаць ў Украіну, тады Марыя Калеснікава адмовілася ехаць, ну, знакамітая гісторыя, парвала пашпарт, і была ў нас наступны дзень прэсавай канферэнцыі ў Кіеве. Вас тады сярод іншага, сярод беларускай сітуацыі найперш, украінскія журналісты пыталіся, чый Крым. І вы тады, ну, не адказвалі на гэтае пытанне. Як, дарэчы, не адказваў і Віктар Бабарыка падчас выбарчай кампаніі. Я так разумею, это была камандная такая стратэгія. Маглі б вы расказаць цяпер, чаму тады вы не адказалі, і як цяпер, калі б вас запыталі, адказвалі?
Ну, во-первых, адказвалі определённым образом. Таким же образом совершенно отвечала Светлана Тихановская на выборах. Поэтому, ну, тут не надо тоже делать, скажем так, исключение, да, потому что публичная кампания в 2020 году велась по большей части на наработках публичной кампании Виктора Бабарика. Вот. Ответ очень простой. Де юре украинский, де факто российский. Он остается таким и дальше.
Ага, так, зразумела. Ну, ты Сергей Тихановский так само, коли вышел, он зрабил некалькі важных заяваў, чей Крым и что лишить президента Зеленского героем и так далее. Ну, и теперь... Калі б вот гэтае пытанне, чый Крым вам задалі, як бы вы адказалі? Не тады,
я
калі б у 20-го
году. Я только что ответил на него.
Іван, яшчэ вот самае апошняе пытанне. Ці ёсць у вас...
Ну, знаете, у нас немножко интервью превращается в анкету на подачу вида на жительство в Литовской Республике. Это, конечно, интересно. Вопрос же как бы скорее же не в том, чтобы разобраться... в, мне кажется, нюансах организационной работы. Да? То есть, не, ну это можно обсудить. Я просто, честно говоря, думал, что сейчас есть гораздо более важные вещи. А важные вещи – это сейчас как нам, демократическим силам, скоординироваться и вот выработать вот эту единую публичную позицию – да, вот, и она может быть сформулирована как давление одновременно с переговорами. И нам надо как-то вот объединиться и сфокусироваться, чтобы часть усилий разных команд была направлена именно в том, чтобы помогать западным странам правильным образом вести эти переговоры. Чтобы там вот не только вопрос политзаключенных был, а еще вопрос вот остановки массовых репрессий был, вопрос про гражданское общество был. Вот там бы на этом лучше сфокусироваться. А так у нас, знаете, получается немножко как бы разговор такой. Он не в формате практических каких-то таких вопросов, а в формате, ну, я даже не знаю чего, как это, знакомство с аудиторией получается.
Ну, с большего там мы как раз и большую частку нашей размовы и говорили про то, что вы теперь сказали, а я задала вам это питание, потому что это утомлику цікавить нашу аудиторию. Дякую великий вам за отказ и дякую великий, что пришли в наш эфир и отказали на все питания, которые мы задали. Дякую великий.
Вам спасибо.
Мы были в живом эфире с представником команды Виктора Бабарики, политичным активистом Иваном Кравцовым. Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Оставайтесь у безпеки и со свободой.
Вы слухали подкаст «Свободы». Все наши подкасты достижены на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.